Глава 13.
«Эй, голову береги!»
— крикнула Трасти, и Вальхем машинально пригнулся, когда его накрыла тень от возвышающейся над главными воротами арки. Девчонка заливисто рассмеялась, и он запоздало сообразил, что от закопченного каменного свода его отделяло не менее 2 метров, что с запасом позволяло въезжать в город эшелоном весьма внушительных габаритов, даже с пассажирами и грузом на верхней палубе. Парень сердито зыркнул в сторону потешающейся над ним рыжей чертовки, но тут же вновь повернулся вперед, вцепившись в поручни и буквально пожирая глазами открывшуюся перед ним потрясающую панораму широких улиц Фландора. Вальхема упорно не покидало парадоксальное ощущение, будто он попал внутрь игрушечного кукольного городка, несмотря на то, что окружавшие его строения отличались поистине циклопическими размерами. Видимо, дело было как раз в огромной разнице масштабов, когда снующие по тротуарам люди выглядели крохотными муравьями на фоне окружающей архитектуры. То есть это сам Вальхем оказался в некотором смысле кукольным человечком, провалившимся в реальный мир, что и порождало у него такое странное чувство. Хотя, если рассудить трезво, то все представлялось абсолютно логичным. Но как еще должен выглядеть город, являющийся гнездом для множества бороздящих пустыню огромных эшелонов? Тем не менее, непривычные пропорции зданий и улиц выглядели настолько чудно, что Вальхем таращился на проплывающие мимо кварталы, разинув рот. В отличие от домов того же Цикбела, здесь при строительстве использовали не только камень и дерево, но также активно применяли металл, что делало и сами постройки в значительной степени похожими на колесные транспорты их хозяев. Те же сверкающие панели, ряды заклепок, неспешно чадящие дымом трубы. Вальхем моргнул и поспешно подобрал отвалившуюся челюсть. То, что он принимал за элемент архитектуры при ближайшем рассмотрении, оказалось эшелонами, припаркованными настолько близко к домам, что образовывало с ними буквально одно целое. Единый стиль оформления только усиливал впечатление, и лишь выглядывающие снизу огромные зубастые колеса давали понять, что на самом деле перед ними именно транспорт, а не какая-то хозяйственная пристройка. У Торпа, помнится, тоже имелась телега, которую он по возвращении с ярмарки, кряхтя и чертыхаясь, закатывал в пристроенный к дому сарай. Но та скрипучая повозка воспринималась как еще одна хранящаяся там утварь, не более. Пока она пылилась там в углу, о ней никто и не вспоминал даже. Но здесь, во Фландоре, эшелоны выступали для их владельцев неотъемлемой частью дома. Если присмотреться, то можно было разглядеть перекинутые между зданиями и стоящими подле них машинами мостки и трубы. По всей видимости, для местных жителей эшелоны выступали в качестве источников тепла и горячей воды, позволявших без дополнительных затрат организовать в доме комфортный быт. Хотя, если задуматься, то для перевозчиков, что большую часть времени проводили в дороге, именно их родной эшелон и являлся настоящим домом. Оставшаяся во Фландоре небольшая пристройка к нему лишь предоставляла небольшой дополнительный комфорт во время непродолжительных перерывов между рейсами, плюс обеспечивала необходимые условия для обслуживания и текущего ремонта техники. Подчиняясь необходимости, диктуемой внушительными габаритами эшелонов, улицы Фландора отличались огромной шириной, позволявшей свободно разъехаться 2 машинам, и все их повороты были крайне плавными. То здесь, то там на глаза Вальхему попадались разнообразные знаки, призванные, судя по всему, как-то упорядочивать движение стальных гусениц во избежание их столкновений или иных инцидентов. Однако смысл большинства из них оставался совершенно непонятен. Выделенные же для простых пешеходов тротуары выглядели как тоненькая кромка по краю широких, изгрызенных стальными колесами трасс. Движение здесь осуществлялось крайне неспешно и с соблюдением всех мыслимых мер предосторожности. Несмотря на то, что на взгляд Вальхема трассе управлялась с эшелоном просто великолепно, Лажон этот участок пути ей не доверил, самолично встав к штурвалу и высунувшись в окно почти по пояс. Вся планировка города целиком и полностью подчинялась необходимости обеспечения бесперебойного передвижения эшелонов, что составляло самый смысл существования Фландора. Да и все его граждане существовали исключительно за счет перевозок людей и товаров через бескрайние просторы окружающей пустыни. Неудивительно, что гильдия столь упорно сопротивлялась желанию империи навести здесь свои порядки. Для нее это являлось вопросом принципа, вопросом ее выживания. И если Кверенс можно было сравнить с мозгом, управлявшим всеми действиями государственной машины, то Фландор однозначно выступал ее сердцем, непрестанно проталкивающим кровь, состоящую из пассажиров и грузов, по венам ее торговых маршрутов. Одно без другого неизбежно оказывалось обречено на верную смерть. Но находились и те, кто полагал иначе.
«Почти приехали!»
— гаркнула Трасси, оторвав Вальхема от витания в облаках.
«Спускайся уже!»
«Что?» — встрепенулся тот. «А, не, я пока еще тут постою».
«Как скажешь».
Девчонка пожала плечами и скрылась в люке. А Вальхем, словно завороженный, следил за тем, как храм медленно и аккуратно заходит в проем рядом с одним из кирпичных зданий. Эшелон чуть качнулся, когда его колеса нырнули в обложенные камнем заготовленные колеи, направлявшие его строго в створ портала. Еще несколько секунд, и храм остановился, мягко уткнувшись в тормозные блоки. Зашипел выпускаемый пар, загремели опускающие трапы лебедки, что для команды храма означало долгожданное возвращение в родную гавань, тогда как для Вальхема и других пассажиров эшелона все самое интересное и интригующее только начиналось.
«Молодежь!» — послышался зычный голос Лажона. «Добро пожаловать домой! Давайте вниз!»
Кубарем скатившись по лестнице, Вальхем влетел в трюм ровно в тот момент, когда опускаемая Лажоном аппарель начала открываться. За ней открылся интерьер, который вполне сгодился бы для прихожей в любом другом доме. Тумбочки, шкафы, вешалки. Вот только габариты помещения, где потолок терялся в густом полумраке, все же накладывали на него свой неповторимый отпечаток. Вальхем постепенно уже начинал привыкать, что здесь, во Фландоре, вполне обычные каждодневные вещи иногда могут иметь совершенно иной масштаб.
«Госпожа!»
— капитан кивнул, спустившийся следом за мальчишкой леди Свейни.
«Вальхи, добро пожаловать в наше скромное обиталище!»
Хотя на взгляд Вальхема тут Лажон откровенно лукавил. Даже без учета размеров здания, вмещающего в себя почти трехэтажный эшелон, их страсть и жилище было обустроено ничуть не хуже иных вполне себе роскошных домов Цикбела. Ну, по крайней мере, тех, где Вальхему довелось побывать. Широкие коридоры, просторные комнаты, высокие светлые окна. Семья Лажона определенно не скупилась, обустраивая свое жилище. Но все равно, несмотря на весьма недешевую отделку и добротную мебель, помещения выглядели какими-то безжизненными. Чувствовалось, что люди здесь бывают лишь иногда, редкими наездами, воспринимая этот дом как временное пристанище, не более, тогда как настоящий их дом, так же, как и у других перевозчиков, находится совсем в другом месте. Вальхем имел возможность заглянуть в каюту трассы на Хараме, и еще тогда удивился тому, сколь много усилий девчонка потратила на обустройство своей крохотной каморки. Шторки на окнах, вязаные салфетки на столике, свисающие с потолка безделушки и сувениры. Только сейчас он понял, что для нее именно то крохотное помещение и являлось тем самым родным уголком, куда нас тянет вернуться, где бы мы ни находились, и как бы далеко ни забрасывала нас судьба. Ну а дом во Фландоре — всего лишь гостиница, позволяющая провести с максимальным комфортом пару-тройку дней, после чего не терпится вернуться в милые сердцу, пусть даже тесные и обшарпанные стены.
«Эй, пап!»
Окрик трассы выдернул Вальхема из глубин раздумий.
«Тут у нас публика собирается, словно представление какого-то ждут».
Он подошел к девчонке, наблюдавшей за происходящим на заднем дворе из окна в дальнем конце коридора.
Дом Лажона, как и все прочие, был спланирован таким образом, что первая секция эшелона оказывалась укрыта под навесом, тогда как вторая, грузовая, оставалась снаружи, что облегчало процедуры погрузки и выгрузки. Таким образом, из всех гаражей наружу, на обширную центральную площадь, торчали хвосты припаркованных эшелонов. И вокруг грузовой секции храма к настоящему моменту собралась уже весьма солидная аудитория, привлеченная рассказами и об Авруме, и о матери Свейне. Тут присутствовали и суровые бородатые мужики, и женщины, и детвора, мелкими тараканами снующие вокруг колес храма.
«Вот же!»
— беззвучно выросший за их спинами Лажон вернул крепкое словцо.
«Наверняка Гвен постарался. Ну да, вон и он сам пасется».
Только сейчас, присмотревшись, Вальхем заметил знакомого лысого капитана, что предпочитал держаться в стороне от общего оживления, наблюдая за ним со стороны. И его вообще-то можно было понять. В отличие от прочих, он имел возможность видеть Аврума в деле, а потому вовсе не спешил совать голову в самое пекло, предоставив другим выступать в роли первопроходцев.
«Что делать будем?»
— Трасси запрокинула голову, глядя на отца.
«А какие у нас есть варианты?» — угрюмо хмыкнул тот. «Пойдем объясняться».
«Или сначала пообедаем».
«Чтобы за это время шкодливая малышня опять нам гвоздей в подшипники носовала. Но уж нет!»
Лажон ухватил Трасси и Вальхема за плечи и развернул их к ведущей вниз во двор лестнице.
«Пошли уже! Нам тут в любом случае спокойно жить не дадут. Чем скорее все вопросы разрулим, тем лучше».
Уже внизу, перед ведущей на улицу дверью, их догнала мать Свейни, желающая к ним присоединиться. Но Лажон решительно ее осадил.
«Вам лучше особо не спешить, госпожа», — заявил он,
встав поперек коридора и демонстративно уперев руки в стены.
«Дайте людям сперва Аврума переварить. Ваша очередь придет чуть позже».
«Мне показалось», — нахмурилась женщина. «Или вы рассматриваете меня как товар, поджидая подходящего момента, чтобы более выгодно меня продать?»
«Я близкими людьми не торгую»,
— хмуро проворчал капитан, дав понять, что такого рода предположения буквально балансируют на грани смертельного оскорбления.
«Но вы, пожалуй, единственная страховка, способная удержать людей от совершения невероятных глупостей. Однако ваше время еще не пришло».
«Но почему не объяснить им все прямо сейчас?»
«Нет смысла лечить болезнь, когда человек еще здоров», — вздохнул Лажон. «Сейчас вас просто не поймут, а то и вовсе насмех поднимут. Оно вам надо? Давайте немного подождем. В конце концов, впечатление от встречи с Аврумом им как минимум на неделю хватит. Зачем валить все в кучу?»
«Вы по-прежнему ожидаете, что события начнут разворачиваться по худшему сценарию?»
«Я поступаю ровно так, как учил меня отец. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Чего и вам советую».
«А вы умеете убеждать?»
— усмехнулась Свейни.
«Ладно, пусть будет по-вашему. Пока понаблюдаю за происходящим из окошка. Но если потребуется присоединиться к общему веселью, зовите».
Женщина развернулась и зашагала вверх по лестнице, а Лажон подступил к выходной двери.
«Ребят, я понятия не имею, что там людям наговорили и как нас встретят», — пояснил он, отпирая замок. «Настрой может оказаться весьма враждебным, а потому постарайтесь людей понапрасну не провоцировать и будьте готовы к любому повороту».
Капитан уже собирался открыть дверь, но снова обернулся, еще о чем-то вспомнив.
«Насколько я понимаю, все они полагают Аврума неким демоном, выступившим на нашей стороне. Пусть так и остается, хорошо? Зачем излишне усложнять? А то некоторые ответы лишь порождают еще больше вопросов».
Старик пристально посмотрел на дочь.
«Договорились?»
«Ладно»,
— буркнула Трасия, раздосадованная тем, что ее лишили возможности блеснуть перед публикой своими знаниями.
Белых ангелов это тоже касается».
«Поняла, не маленькая».
Лажон кивнул и распахнул ведущую на заднее крыльцо дверь. Их троица окатила коротким эхом оживленной дискуссии, что происходило на улице, следом за которой немедленно наступила почтительная тишина.
«По какому поводу собрание?» —
поинтересовался капитан, расслабленно привалившись к косяку. Трасси, остановившись рядом с ним, с явным вызовом сложила руки на груди и максимально грозно сдвинула брови.
«Рад видеть вас обоих в добром здравии!»
Из толпы вперед выступил Цори, нервно теребивший своими немногочисленными пальцами и без того засаленный край жилетки.
«Привет, Цор! Давненько не виделись!»
Лажон сбежал по ступенькам и по-дружески крепко обнял старосту.
«Что у вас за история с Голстейном приключилась?»
Высвободившись из лап долговязого старика, Цори отступил назад.
«Нам, знаешь ли, дополнительные проблемы с Империей без надобности. Кое-кто в гильдии вовсе предлагал не впускать тебя в город, чтобы не навлечь на себя гнев братьев. Но, по-моему, бросить одного из своих на произвол судьбы — совсем уж край».
«Не стоит так уж сильно сгущать краски», — отмахнулся Лажон. «В конце концов, тот конфликт, он не между Империей и гильдией, а исключительно между нами и Голстейном. Дела семейные, так сказать».
«Ничего себе семейные!»
— фыркнул Цори.
«Сущая мелочь, ради которой кровавый папа полдюжины эшелонов по пескам гонял. Не надо держать меня за дурачка. Я же прекрасно понимаю, что Голстейн, закусив удила, уже не успокоится. И куда, как ты думаешь, он явится по твою голову?»
Староста ткнул пухлым пальцем себе под ноги.
«Сюда, к нам, во Фландор. Я, конечно, настоял, чтобы храм пропустили, но теперь, знаешь ли, мы все хотим получить определенные разъяснения».
«Ну, в двух словах тут все изложить вряд ли получится».
«А где дракон?»
— послышался вдруг из толпы детский голосок. Заинтригованный таким поворотом, Вальхем, доселе предпочитавший укрываться в полумраке коридора, осторожно выглянул из-за плеча трассы. К своему немалому удивлению, он обнаружил среди собравшейся на заднем дворе публики немало женщин и даже нескольких детей. Ему казалось, что люди в большинстве своем должны были, напротив, шарахаться от эшелона, в недрах которого таился неведомый монстр. Но почему-то все оказалось точностью да наоборот. Быть может, тот, кто сумел надрать задницу самому Голстейну, по определению зачислялся у них в разряд друзей, пусть даже он являлся жутким древним демоном. Так или иначе, но зрители уже собрались, и теперь они жаждали получить полагающееся зрелище.
«Да, насчет этого, ну...»
Цори неопределенно помахал в воздухе трехпалой рукой.
«Который раскидал людей Голстейна. Мне тут всякого понарассказывали, знаешь ли. Что это за тварь такая?»
«Аврум»,
— Лажон покосился на ворота грузового трюма.
«Мы полагаем, что он один из древних пастырей».
«Он пастырь?»
Староста потрясенно вытаращил глаза.
«Возможно», — уклончиво ответил капитан. «Он так долго находился в заточении под землей, что уже многого не помнит. Однако очевидно, что он стремится защищать невинных и слабых, потому и спас нас от слетевшего с катушек кровавого папы».
«Ты нас с ним не познакомишь?» — поинтересовался незаметно подошедший к ним Гвен.
«Так это не у меня, а у Вальхема спрашивать надо. Это он где-то Аврума откопал».
Лажон обернулся к дому.
«Эй, Вальхи, покажешь нам своего друга?»
Мальчишка почувствовал себя крайне неловко, когда все взгляды внезапно сфокусировались на его скромной персоне.
«Ладно, я поговорю с ним. Обождите немного».
Громко топоча ботинками, Вальхем снова взлетел вверх по лестнице, пробежал по аппарели обратно в эшелон и уже его внутренними переходами добрался до грузового трюма. Разумеется, сюда можно было попасть и более коротким путем, открыв его створки прямо с улицы. Но торопить события не стоило. Кто знает, как отреагирует Аврум,
увидев перед собой сразу несколько десятков человек. Лучше немного подстраховаться и сперва его подготовить. Полумрак трюма пронзали гребенки солнечных лучей, пробивавшихся через вентиляционные решетки. Они давали вполне достаточно света, чтобы все можно было разглядеть, даже не зажигая фонаря, кроме большого и бесформленного темного пятна у дальней стены.
«Аврум!»
Вальхем осторожно на цыпочках двинулся вперед, словно опасаясь испугать черного монстра.
«Ты как? В порядке?»
«С кем ты там хочешь меня познакомить?»
Только сейчас парень запоздало сообразил, что даже сидя тут в заперти, Аврум прекрасно слышал все, что происходило снаружи.
«Там люди хотят, ну, поблагодарить тебя за то, что ты помог нам спастись от преследования имперских ищеек».
«Я это сделал не ради них, а ради тебя и твоих друзей», —
сухо отрезал Аврум.
«И благодарить меня не надо».
«И дети хотят поиграть с тобой».
«Поиграть?»
Вальхему показалось, что в голосе черной машины промелькнули панические нотки.
«Ты бредишь?»
«Ну нельзя же прятаться тут вечно. Все равно о твоем существовании уже всем известно. Рано или поздно, но тебе придется выйти к людям. А тут такая удачная возможность предоставилась. Позабавить детвору, как мне кажется, отличный способ наладить взаимопонимание».
«Позабавить?»
«Будь Аврум человеком, то Вальхем счел бы, что у него началась истерика».
«Я, чье предназначение — сеять разрушение и смерть, должен развлекать малышню?»
«Сколько раз тебе говорить?»
Мальчишка и сам уже начал терять терпение.
«Твоя война давным-давно закончилась. Так или иначе, но тебе придется найти свое место в мирной жизни. Так почему бы не начать делать это прямо сейчас? Я же знаю, что ты умеешь быть осторожным и заботливым».
Аврум пошевелился, приподняв голову и прислушиваясь к доносящимся с улицы звукам. Среди общего гомона выделялись несколько звонких детских голосков, демонстрировавших явное нетерпение.
«Ты сам посуди», —
предпринял он еще одну попытку, и можно было поклясться, что его собственный голос подрагивает от страха.
«Где я и где дети? Я их только перепугаю до смерти».
«Готов поспорить, что ты ошибаешься. Маленькие дети вообще крайне странные существа».
Вальхем подошел к Авруму и положил руку на его чешуйчатое плечо.
«Не бойся, я буду рядом».
В недрах храма лязгнули запоры, и створка грузового люка неторопливо поползла вверх, что немедленно породило заметное оживление в рядах собравшихся публики. Основная масса опасливо отхлынула назад, но несколько человек, в том числе Цори и Гвен, остались стоять на месте, хотя не исключено, что некоторых просто парализовало страхом, лишив возможности убежать. Трассия, опомнившись, метнулась к люку и шустрой ящеркой прошмыгнула внутрь, после чего створка поползла вверх уже заметно быстрее. И в самом деле в одиночку совладать с капризной лебедкой Вальхему было и вправду непросто. Погрузочная аппарель с глухим стуком коснулась земли, и все снова стихло. Чуть погодя, в глубине трюма не то чтобы что-то там пошевелилось, просто царивший внутри полумрак по непонятной причине стал еще гуще. Мрак словно уплотнился и приобрел осязаемость и форму. Он подался вперед, выпустив на аппарель широкое черное щупальце, распустившееся несколькими острыми когтями. В толпе кто-то испуганно пискнул, но в остальном все хранили напряженное молчание. Дополнительной уверенности людям придавали Вальхем и Трасси, спокойно стоявшие по краям проема и не выказывавшие ни малейших признаков беспокойства. Еще несколько секунд тревожного ожидания, и огромный клок мрака, вздыбившийся почти до верхнего края люка, шагнул на трап, явив под яркий солнечный свет переливающуюся сетку плотно подогнанных чешуйчатых пластин, облегающих мощное и гибкое тело. Вальхем затаил дыхание, прекрасно понимая, что именно от самой первой реакции будет зависеть очень многое, если не все. И в этот самый момент вдруг раздался уже знакомый детский голосок.
«Какая большая киса!»